Всем привет! Это очередной подкаст музыкальный, пятый, наверное, по счету на канале Red Guitar. И сегодня у нас в гостях настоящий гитарный вундеркинд, мастер переменного, постоянного и всех других остальных видов штриха. Это Максим Остроумов, также известный как Макс Остро. Макс, привет!
Приветствую!
Ну, для начала по классике. Расскажи, сколько тебе лет, чем занимаешься там в творчестве, в какой-то твоей там профессиональной учебной деятельности?
Сейчас мне 17 лет, я работаю на JTC Guitar, записываю ролики на свой канал, играю в оркестре, учусь в музыкальном колледже, записываю гитарные партии музыкантам.
Слушай, ну, наверное, всем интересно, как ты в таком возрасте достиг таких успехов в гитарной технике. Вот на Ютубе очень много записей, где ты играешь гилбертовское Scary Fight композицию. Вот. И вот скажи, между тем, как ты вообще впервые взял в руки электрогитару, и вот тем, как ты уже выучил это произведение, сколько у тебя ушло времени, сколько лет прошло?
Спасибо. У меня прошло где-то года 4, если округлять, потому что, учитывая то, что я начал в 9,5, либо в 9 с 3/4 лет, около 10, как я обычно говорю. И то, учитывая, что первый мой кавер на Scary Fight вышел в 13 лет, я так понимаю, можно округлить до 4 лет. Ну, я еще добавлю, что первые года 3, либо 2,5, я играл 3 аккорда. И это было все, что я умел. Это было все, что мне интересно. Потом я услышал блюз и что-то решил попробовать развиться в его направлении. Начал копировать, снимать на слух гитаристов. Потом нашел Scary Fight, ну и выделил год на постановку техники на основе этой песни. Так я провел, наверное, 6 часов каждый день, может, больше.
То есть, получается, это не какая-то там, знаешь, там, сотая ступенька, которую ты преодолел. То есть ты практически занимался кое-как, а потом, когда начал заниматься серьезно, это уже был ты. То есть ты уже начал с такого сложного произведения, получается. То есть ты начал серьезно заниматься и взял серьезное произведение.
Не рассчитал. Вот. Так получилось. Эту песню применял везде, она звучащая, и она техничная, чтобы показать людям, как может гитара звучать в определенном жанре. То есть не только в виде аккомпанемента, да, как вот в распространенных самых там поп-композициях, но и в металле, ну, либо в фьюжне, как я это делаю сейчас.
А ты, получается, вот, участвовал в каких-то конкурсах? То есть как тебя заметили?
Это был конкурс с участием телевидения, с участием музыкального магазина нашего. Я подал заявку, там было 3 финалиста. Финалистов пригласили также на интервью небольшое, на утренний коктейль. Это у нас на телевидении местном, иркутском. Такая небольшая программа. Ее по утрам показывают в прямом эфире. Вот. Мне удалось туда попасть. Я только плохо помню, что там, кто я такой был тогда. Вот.
Ну, там такой скромный мальчик, который, да, говорит о том, что у него мечта собрать группу, причем с такой какой-то грустью в голосе говорил, что вот мне бы барабанщика и басиста, и тогда бы все получилось у вас. Там дефицит музыкантов или нет? Или это просто на то время? Ты не понимал?
Да нет, на самом деле нету дефицита. Это как бы музыка тут... Много музыкантов и мало денег. А о чем я?
Это везде, да, в принципе, так.
Да, ну, наверное. Я даже не проверял. У нас есть музыканты. Просто я тогда выделил уже себе год на постановку техники. И ничего еще не... За пределы я не смотрел вот этого всего. техничного материала.
Ну, то есть ты был сосредоточен, да, чисто на музыке, да, и не думал, как это в социум можно влиться с этим. Так о том, как ты вообще развивался и достигал своей нынешней популярности, мы чуть попозже поговорим. Вот сейчас я хочу немножко сконцентрироваться на том, как ты вообще достиг такого уровня. То есть есть какой-то секрет Макса Остера, как вот в такие короткие сроки, за год буквально там с нуля до вот, Scary Fight уровня прокачаться?
Уровень Scary Fight тоже можно разделить на какие-то этапы. Самый первый этап – это, наверное, первый кавер. Там, конечно, все не идеально. Ну, идеального не может быть в любом случае. Там какие-то элементы звучат неплохо, какие-то в основном плохо. Там второй уровень, там, например, будет, может быть, через там, лет 10 у меня, когда, может, что-то получше прозвучит. Либо меньше, либо это сейчас тоже. Это тоже все можно разделить на такие участки небольшие.
Ну, смотри, а были ли какие-то моменты, которые, допустим, ты можешь выделить как вот самые значимые? То есть, вот, допустим, на что-то ты делал определенный упор, и это дало свои плоды. Или что-то, наоборот, тебе никак не помогло. Допустим, ты зря там время потратил. То есть, допустим, люди, которые вот хотят за год добиться таких же успехов, вот на чем бы ты мог посоветовать сконцентрироваться? То есть, на что обратить внимание?
Ну, наверное, на метрономе, потому что я сам не пробовал, но люди рекомендуют. Я думаю, если бы я попробовал метроном, то у меня бы получилось получше. Вот. А так, вообще, начинал сначала играть пальцами. Это было еще до Scary Fight, да? До Scary Fight. Я играл пальцами правой рукой, получается. Играл блюз. Ну, потом это было такое заблуждение. Я просто хотел остаться таким пальцевым игроком, но...
Ну, допустим, все-таки... есть Ричи Котсон, который как бы практикует и не жалуется, мне кажется.
Он чисто пальцами играет сейчас. Я сейчас играю, например, пальцами и медиатором.
Ну да, кстати, у тебя какая-то такая интересная техника. Мне кажется, вот я смотрел твой видос, наверное, с 2018 года. И мне кажется, раньше у тебя был больше упор на перемены штриха, а сейчас у тебя какие-то там очень интересные техники, то есть там и свип, и да, какой-то чикен-пикен, не знаю, как это правильно назвать, с использованием пальцев в правой руке. Вот. Как ты можешь ты охарактеризовать свой стиль, в котором ты сейчас играешь?
Спасибо.
Техники.
Угу. Это самое первое влияние там перемены штриха, это был Пол Гилберт, конечно, и его песня «Scary Fight», опять же. Вот. Это были такие отголоски той песни, постоянном использовании переменного штриха в песнях своих соло, в каких-то записях, да. А вот новая, более новая часть, также отрезок какой-то моего гитаризма, это легато, использование пальцев правой руки параллельно с медиатором в одно время. А это уже влияние Ника Джонстона. И Гатри Гоуэна.
Вот смотри, если ты сравнишь, допустим, свое первое выступление, ну, уровень того, как, который у тебя был во время первого выступления, и сегодняшний уровень гитарный, то есть в чем ты вырос, ну, какие моменты, допустим, ты можешь выделить, которые у тебя... были хуже, чем сейчас, вот, и, ну, как ты вообще пришел к осознанию того, вот именно к улучшению, то есть, как ты работал над техникой?
Технически это, возможно, глушение струн лишних, чтобы звучало все чище, и особенно на громких звуках со сцены. Может быть, какие-то движения, ну, я часто замечаю, люди пишут, что я не двигаюсь, там у меня нет эмоций, это как бы... По-моему, это было задумано, я не знаю, как это получилось. Просто, опять же, я год, например, ставил технику, но не искал, как бы, людей в группу. Также я не искал эмоций и не искал ничего вообще, кроме техники.
Короче, если...
Теперь время пришло найти все остальное, как бы.
Да, типа...
Я начинаю.
Если Максим остро ставит задачу, да, то есть остальное все отходит на второй план, вот и все, все должно идти своим чередом. Такая тема, как гитарные срачи, вот, в интернете вообще, следишь ли ты за ними, и как вообще ты к ним относишься, считаешь ли это благом, или что это зло и только во вред нашему русскому гитаризму, дед? Как считаешь?
Для меня срачи – это как реклама. Я ее пропускаю. Я пропускаю срачи. Потому что я считаю, что вот эти срачи – это как бы зло. И мне это неинтересно. Я за этим не слежу, поэтому.
Но ты не считаешь, что, допустим, как говорится, в споре рождается истина? То есть, когда сталкиваются два каких-то полярных мнения, то есть, можно для себя там что-то почерпнуть, допустим, если это касается техники какой-то, там, кончиком играть или с глубоким погружением, все вот это.
Ну, как бы может быть, что... Вполне может быть, что обе стороны ложные, как бы. Вот.
То есть, ты такой гитарный нигилист, ты не веришь никому.
Себе только, да.
И получается... Никакой секретной техники Макса Остро нет, но я имею в виду техники по обучению. То есть ты просто брал, снимал гитаристов и все. То есть у тебя не было каких-то особых практик, которые, вот, допустим, ты мог бы о них рассказать.
На Скарифайде я копировал постановку Пола Гилберта. Его движение, его... Как он, какими пальцами он играл. Потом на Ники Джонсоне какие он пальцы выбирал. Потом все это смешивал, и получалось что-то свое, наверное. Хотя как получалось свое? Что-то другое, кто также это все совмещал, получалось такое же. Есть же люди, там, которые говорят, вот надо... Много людей таких, как бы я не про одного, не про двух, не про трех, а много. Что с гитарой надо умирать, да? Я вот не умирал с гитарой, я скорее умирал без гитары.
Я думаю, что... Это надо, мне кажется, фонд золотых цитат.
Ну да, звучит, кстати. Я умирал без гитары. Я думаю, что если кто-то хочет научиться неплохо играть, тому нужно... Даже не нужно, а тот должен обладать или иметь какую-то склонность к умиранию без гитары. То есть желать и стремиться... оживать за гитарой, получается, да? Обратное совсем. То есть, брать гитару и оживать с гитарой. Стремиться к какой-то цели, добиваться ее. И когда поставленная цель хоть раз там сбылась, как это говорят, цель?
Достиг.
Когда цель достигнута, вот, тогда приходит понимание, сознание того, что любая цель также будет достигнута. Главное просто... приступить, потом продолжить, то есть сам процесс, и опять достигнута новая цель. И вот этим вот процессом просто надо наслаждаться. Как бы. Потом привыкание возникает, ну и все, и оно само начинает продвигаться, я так думаю.
Макс, слушай, ну если вернуться к таким сухим техническим моментам, можешь сказать, допустим, касательно медиаторной техники, например, были ли какие-то переломные моменты, когда ты сначала думал, что будет лучше вот так вот, допустим, что-то сделать, потом сделал по-другому и понял, ага, вот оно, и пошел как бы в правильном направлении. То есть какие-то такие вот развилки, которые тебе в итоге помогли прийти к поставленной цели.
Безусловно. А вот насчет медиатора, у меня он под рукой, и вот эту всю историю тоже можно разделить на какие-то отрезки. С самого начала я держал медиатор как семечки. Это раз. Потом я начал его держать правильно. Это первый отрезок. А правильно держать, но растопыривать все пальцы правой руки вот как-то так, да? Ну, то есть они были неконтролируемые у меня. Но потом я стал их контролировать. Я сделал вот такую как бы форму руки. Это второй отрезок. Третий отрезок, я думаю, это степень высовывания, как это назвать, медиатора из пальцев.
Ну, наверное,
я
так
то
можно.
Играл побольше, то поменьше торчало.
И в итоге ты к чему часть пришел?
Часть медиатора. Пришел к меньшему. Пришел к меньшему, это для меня лучше. Это третий отрезок. Ну и четвертый, это при использовании больших медиаторов я начинаю смещать медиатор на другую часть пальца совсем. Если видно, то это вот это. По-моему, так держат Гат Риговен, Джек Гарринер, да? И другие. Это хорошо, потому что большой медиатор не давит просто на локоть.
А по поводу таких интимных вещей, как глубокая загрузка и кончик медиатора, ты что-нибудь можешь сказать?
С мелкой областью... Как я сказал, высовывание медиатора...
Ну, пускай будет так, да.
Больших погружений не выйдет. Но для этого можно просто взять по-другому. Ведь я все еще помню, как я это делал раньше. И все, опять же, зависит от цели. Если я поставлю цель прозвучать вообще прямо совсем по-новому, я возьму гитару, просто возьму в другую руку и начну играть другой. Это будет звучать по-новому, просто некрасиво и еще как-нибудь...
Давай от кончиков медиатора все-таки вернемся к тебе, к твоей личной карьере, так скажем. Вот расскажи, как ты попал на JTC?
JTC Guitars, мы связались в Инстаграме. Их сотрудники предложили мне сотрудничать. Я согласился, потому что это же круто, как бы. Я даже не могу поверить, что... что у меня есть возможность с ними сотрудничать.
И сегодня, кстати, вот пока мы записываем подкаст, на канале JTC вышел видеоролик, посвященный, я так понимаю, 10 миллионам просмотров на ролике Энди Джеймса, правильно? И там да. Ты с другими гитаристами этого сайта, вот такие как Маркос Фогли, например. Вот. Кого еще ты можешь назвать из таких... Из известных?
Ну, на этом ролике, гитаристов. Да. Джек Гарнер, Маркос Фогли, да. Там были вообще очень многие артисты JTC как раз.
Ну да, и вот, то есть, Макс был среди них, и вы играли, получается, целиком композицию Энди Джеймса, не помню, как она называется, напомни.
Wine that shakes the heart.
То есть до того, как на тебя вышли JTC, ну, то есть ты же где-то светился, где-то они тебя увидели. То есть расскажи какие-то этапы своего вот, своей популяризации, так скажем, в гитарных массах YouTube, интернета и так далее.
Однажды я проснулся и увидел тут же такое необычайно большое скопление уведомлений. Я подумал, ну вот, наконец-то на моем канале узнали, что я... как бы играю на гитаре, записываю ролики, выкладываю их на YouTube. Я зашел и увидел, что Румба Дидюли, мой как бы кавер на нее, прямо так выделяется на фоне других.
Это скажи,
по интересу зрителей.
Скажи, какой это был год и вообще сколько на тот момент у тебя было подписчиков примерно? Вот, и сколько
просмотров? Это было прошлое лето. Получается, лето 2020. Угу. На тот момент у меня было, по-моему, 5000 просмотров на Румбе. Угу. И 4000 подписчиков на канале.
Да, сейчас мы напомним зрителям, что сейчас на видео Дидюли, кавера Макса на Дидюлю, по-моему, 2,2 миллиона просмотров. Вот, да? И у тебя, по-моему, где-то 165 тысяч подписчиков, да, на канале примерно?
Жуть. Я сейчас посмотрю. Ладно,
вот,
шучу.
Вот, То есть как произошел рост вот этот, да, с 5000 просмотров до 2 миллионов? И вообще почему, почему именно дедюля? То есть ты же там и Мальмстена каверил, и Гилберта, но почему-то выстрелил дедюля. Это самое популярное видео сейчас на канале.
Такие вопросы в голове были, почему именно дедюля, да? А нет, мне просто нравится на самом деле, что, какая музыка получилась у него, и какая музыка потом получилась у меня. Я ничего такого это не имел в виду. Что почему именно дедюля? Ну просто мне стало интересно, почему именно это мое видео привлекло больше просмотров, нежели другое. Я, кстати... Ну это как это произошло? Это произошло внезапно. Вот как.
И то есть вот этот рост с 5000 до 165 это какой-то постепенный, или все-таки был какой-то момент, когда резко скакнуло? Вот. Или просто вот она по линейному графику увеличился, вот и пришло за год к вот такому результату.
Насколько я помню, это было прямо резко. Прямо.
И это вот после дедюля, да?
Прямо все такие фанаты дедюли стали, ну, за границей. Может, он просто приехал, всем концертом дал и показал кавер-версию. Чуть-чуть в другом стиле.
Кстати, забавно, я зашел вчера на YouTube. И на видосе, короче, я примерно посмотрел лайвы 2020-2019 года, и, короче, на лайве Металлики, на официальном канале Металлики есть лайв и 2019 года, и там 4 миллиона просмотров. А у дедюли на его канале лайв 12 миллионов просмотров, короче, в 3 раза больше. И причем там русскоязычная аудитория, то есть странно именно, русскоязычная аудитория создает дедюли такие просмотры, да, больше, чем, допустим, по всему миру Металлики. Какая-то загадка, мне кажется.
Да, еще одна загадка, что на моей румбе как бы наоборот, не русские как бы, просмотры это идут. Не из России в основном.
Получается, вот был момент, это год назад, летом, ты говоришь, когда ролик дедюля начал набирать просмотры. Кроме GTC, то есть были какие-то еще к тебе, там, не знаю, предложения поучаствовать в каких-то там мероприятиях? И вообще были какие-то, может, другие видосы, которые тоже выстрелили, кто-то их увидел и там тебя куда-то позвал, что-то предложил?
Были такие стреляющие видосы у меня, как заявки на конкурсы. Я сейчас говорю о конкурсе киселя, которым я пытался 2 раза поучаствовать. На них прямо был тоже хороший интерес такой.
В 2018, если не ошибаюсь, ты выступал на Дадарио каком-то фестивале. Вот это второй популярности у тебя видос на канале, тоже со Scary Fight. Вот как ты туда попал, расскажи.
Да, тоже очень интересно. Со мной связались тоже представители Дадарио в России и предложили поучаствовать в их фестивале как одному из трех, как одной трети, получается, молодых гитаристов в России, которые тоже покажут струны, продемонстрируют свои какие-то композиции либо каверы на новых струнах, которые вышли.
Слушай, а как они тебя нашли, если ты говоришь, что у тебя в 20-м было там 5000 подписчиков, если не ошибаюсь?
Да.
Вот, до этого, то есть где они тебя увидели, то есть как они тебя заметили? Ребята из Москвы.
Здесь можно только предполагать.
То есть они не сказали, мы там посмотрели ваш видос, нам так понравилось, нет? То есть как они вообще рассказали?
По видосам.
Просто.
Определенно по видосам, да.
Вот, ну, может, они знают, ты же, по-моему, и у Опарина, и у Фреда участвовал в конкурсах, может быть, где-то там кто-то тебя увидел.
5-е место занимает юный виртуоз Макс Остро.
Я думаю, это одна из наиболее точных версий, потому что мы же из России, и со мной связались представители Дотарио из России.
Вот. Да, и получается, что в основном ты в русском сегменте светился как раз вот на местных конкурсах, получается.
На тот момент.
Да. Поэтому мы всем нашим зрителям, которые хотят как-то продвинуться, советуем не закрывать глаза на всякие конкурсы, движухи, максимально участвовать, особенно вот каких-то прикольных YouTube-блогеров вот музыкальных, потому что мало ли, что может выстрелить, и какие-то люди могут вас заметить. Это же было одно из твоих первых таких, я так понимаю, крупных публичных выступлений. Расскажи, каково тебе было там? Твои ощущения, какие-то, возможно, интересные моменты.
Да, интересный момент в том, что слышно было себя хорошо, но звук был нехороший, потому что, несмотря на то, что я был подключен в Marshall, я же привез с собой дешевый процессор, вот, то есть я сейчас ни на кого не жалуюсь, кроме себя, а я, который не умел настраивать.
Вот. Какой, можешь сказать, модель?
Это Digitech, который какой-то там Element XP. Digitech Element XP. Вот. С педалью, и я просто не умел настраивать нормальный звук на нем. Я убедился в этом только в этом году, перед уличным очередным концертом. И что еще мешало? Было холодно.
Да, кстати, как вот, я не знаю, я понимаю еще, когда ты там с какой-то кавер-группой выступаешь, и там какие-то чёсы аккордиками ты можешь, да, там ватными пальцами сыграть, а вот сыграть Пола Гилберта при такой температуре, как вообще ты справлялся с этим?
Тяжело было, потому что руки не только холодные, но они еще же как бы мокрые. А. И такой холод, что кажется, сейчас они как бы примерзнут к этой деревяшке.
Они же еще и не двигаются, то есть у тебя там уже ты больше начинаешь там кистью пытаться как-то эти пальцы усадить. Я просто, у меня был тоже опыт выступления осенью глубокой вот на открытой площадке, да, без этих, без тепловых пушек, и прям тяжко. То есть, ну ты, я так понимаю, все равно как бы справился, насколько я помню, по видосу.
Вот. Как? Да, там это, мне не нравится все равно.
Тем не менее, это, да, второе по просмотрам видео на YouTube у тебя.
Да, и почему? Самое главное, почему? Почему именно оно? Как бы есть лучше?
Ну, это, знаешь, алгоритмы YouTube, возможно, в какой-то момент где-то это люди посмотрели, и оно попало в какие-то там, допустим, в предложку какой-то более широкой аудитории, чем те твои видосы, которые, допустим, собирают меньше. То есть в какой-то нужный момент они попали, и все, люди начали это смотреть, это еще дальше идет там предложка другим людям, и поэтому вот какой-то такой, как цепная реакция такая, возможно, происходит, и вот какие-то видосы прям выстреливают. А плагины расскажи, какие ты используешь.
Я использую, какие мне предоставили, STL Tones, STL Tones, точнее.
То есть у тебя это... с ними тоже какой-то, да, договор или нет?
Вроде как договор, да. Реклама.
Смотри, а вот меня всегда интересовало, при работе с плагинами, когда ты чисто напрямую байпас-сигнал с гитары посылаешь в карту, то есть... При записи как ты себя мониторишь? Потому что если мониторить себя через плагин, допустим, возникает задержка определенная, которая тебе доставляет дискомфорт при записи. То есть у тебя нет.
Я так и делаю.
Здесь
я так и делаю, потому что, ну, под метроном же я не играл, с таймингом не работал, вот я и пропустил этот момент, поэтому сейчас могу себе позволить просто играть напрямую через плагины. Задержкой всякой там.
Ну, то есть, я имею в виду, ну, это чисто даже на уровне ощущений не очень приятно играть. Но у тебя, видимо, нету, да, с этим проблем никаких?
Okay. Если позанимаюсь, будут, наверное. Надо это, уже позаниматься.
А ты вон как в плане. То есть, проблемы не потому, что их нет, а потому, что ты их не обращаешь на них внимания, да, и не замечаешь. Вот, ну, хорошо.
Ну, как бы я сейчас их не могу замечать, я же по метроному не работал, как бы вот в чем дело. А, например, те, кто в ударку-то кладут, значит, те замечают. Как акцент, кто-то хороший акцент тебе сделал в другом языке, и его одним людям тяжело отличить от носителя, которые не занимались, а которые как бы понимают, в чем разница, те уже как бы найдут.
Ну, я думаю, у тебя еще хватит времени с твоим юным возрастом, да, и положить в ударку как следует, тем более, если ты в такие краткие сроки умудрился, да. Достичь такой техники, так что думаю, ничего страшного.
Спасибо.
Были ли какие-то отзывы на твою игру, на твою технику, там, не знаю, на творчество от каких-то гитаристов, которых ты раньше считал прям вот мега крутыми, а тут они тебе, не знаю, там в комментах пишут что-то, какие-то комплименты?
Да, мне посчастливилось получить комментарии от своих старых учеников-кумиров. Таких как Андре Ньерри, Джек Гарнер. У Андре Ньерри я присутствовал на мастер-классах. Онлайн-мастер-классах, правда.
Это
посвященных технике.
Итальянец, да, по-моему?
Это бразилец.
А, бразилец.
Посвященных технике по перехвату медиатора и игре пальцами. Первая часть этой техники – это перехват медиатора. Вторая часть – это уже использование пальцев без медиатора. Какие можно фразы играть, которые значительно отличаются от фраз, которые мы привыкли слышать у гитаристов, владеющих только медиаторной техникой, к примеру.
Ну, то есть, да, то есть это не только повышает там технику как технику, но еще и привносит какие-то музыкальные, получается, да, нововведения, которые ты, да, не смог бы сыграть с медиатором.
Вот, и уникальное звучание тоже, тембр пальцев
ты,
тоже.
Ты это где-то применяешь в своих видосах, там, соло?
Так, как раз применил на JTC, потом в коллабе, вот, который вышел совсем недавно, буквально вчера.
Кстати, вот на видосе, который вот кавер на Эдди Джеймса, я смотрю, и там в комментах в основном, то есть люди либо просто пишут, что, блин, классно получилось, либо пишут там Макс Остро, там, Genius, там, и так далее, прям... Гордость за отечество, да,
верят? Да, спасибо всем. Это как бы я так переадресовываю это все к Андре Ньерри, потому что я просто копирую Андре Ньерри. Пытаюсь копировать.
Ну, как бы любое творчество – это компиляция уже созданного, и получается какой-то свой уникальный стиль, поэтому, я думаю, это только в плюс тебе. Если вернуться опять к GTC, расскажи вообще для тех, кто, может быть, не в курсе, что это вообще за сайт, и что он дает пользователям, и что он дает тебе вот как участнику, то есть какие там способы заработка, или, не знаю, способы раскрутки, если есть такая опция. Вот, то есть расскажи вообще, что дает тебе этот сайт, и что он может дать посетителям.
Этот сайт объединяет хороших гитаристов, преподавателей, музыкантов, которые делятся своими навыками с учениками, я имею в виду. Я тоже делюсь тем, что я подцепил у других гитаристов, что я нашел, как я скомбинировал их техники и, возможно, создал какое-то свое такое собрание фраз, что ли. И один из моих релизов, как раз таки новый, это 20 фраз на фанк и фьюжн минусовки. И также отдельное соло, которое объединяет какие-то фразы и звучит более так свободно, в отличие от ликов. Вот эти лики, это фразы по-английски.
Это да.
Которые показаны там замедленно и в нормальной скорости.
Ну, то есть для пользователя это определенный пак, так скажем, каких-то уроков, демонстраций, там минусовка, я так понимаю, да, тоже есть, по-моему,
для всех. Минусовки, этих, да? Ноты, заметки, записки. Mm. Да, все, что необходимо.
Вот. И расскажи немножко про то, что ты получаешь от сайта. То есть, устанавливается какой-то ценник, вообще кто этот ценник определяет? Ты, там, сайт или как вообще? Именно вот это финансовые моменты, как они, кем они регулируются, вот, каким образом?
Существует несколько типов релизов. Например, мой первый релиз это был три соло, три как бы полных соло, и их фразы. Например, там тоже по 20 штук на каждое соло. На такой формат своя цена, на другой формат, который просто 20 фраз, одно соло, другая цена, получается, наверное, в 3 раза меньше, если судить по количеству соло.
Но это, то есть, какие-то их бывает... стандартные какие-то лоты этого сайта?
Все идет или да, по стандарту.
Стандарт, да?
Но у музыканта есть тоже своя свобода, которую он использует.
Скажи еще, кроме вот возможности заработать, да, через покупку пользователя на этом сайте, есть какие-то еще плюшки, допустим, где-то они, возможно, там продвигают тебя, какую-то тебе делают рекламу, какие-то, не знаю, может быть, эндорсерские вещи, да, с кем-то там, они взаимодействуют с каким-то ибанезом, вот я вижу, просто некоторые артисты GTC там вот активно какие-то гитары пиарят, то есть как-то это связано или нет?
Все хорошо связано, и также есть коллабы, тоже, которые людям показывают артистов, взаимодействующих между собой. Также они могут поделиться с моим, например, собственным творчеством каким-то, если будь то альбом или какой-то сингл, это можно сделать на их лейбле. У них есть свой лейбл, у них есть все, что нужно.
А связи с какими-то компаниями, там, не знаю, производителями струн, производителями гитар, то есть это как-то... Есть какой-то выход через JTC на них или нет? Или это абсолютно... Разные люди этим занимаются?
Возможно, какие-то выходы есть. Можно поинтересоваться. Например, ежемесячные джемы, которые они устраивают, спонсируются, так и iBonus.
Есть ли какой-то, не знаю, контроль качества? То есть ты же не можешь, там, не знаю, записать на какой-то... фронтальную камеру телефона в темноте, вот какие-то там 10 ликов, вот, и потом это выложить на сайт. Ты же там должен какие-то соблюдать качество?
Разумеется, да.
То есть как там, это где-то прописано, или кто-то за этим следит, какой-то человек, который вот, одобряет, не одобряет, какие-то замечания делает? То есть...
Ну да, это все прописано в договорах, например, в стандартах, как можно все снимать, есть рекомендации, есть помощь.
То есть получается, что ты выставляешь, допустим, свои лоты, свои паки на их сайтах, вот, они, там, не знаю, постят твои видосы, то есть, с одной стороны, они как бы рекламируют тебя, чтобы пришли люди и там купили с их сайта вот твои, твое предложение. Вот, получается, такой взаимный пиар.
Да.
Вот, и скажи... Вообще, ну, во-первых, мы прикрепим ссылочку на вот то, про что ты рассказывал, твое новое видео с нотами, с минусовками, вот, если кто-то вдруг заинтересовался, вот, может зайти и приобрести. Вот, а я хотел спросить, какое ты видишь свое, каким ты видишь свое будущее, то есть, куда ты хочешь дальше развиваться, ну, в творческом плане и, соответственно, в профессиональном, то есть, кем ты себя видишь, в какой области зарабатывающим деньги и вообще в каком городе там, может быть, в Москву перебраться ты хочешь? Вот расскажи поподробнее о твоих планах.
Сейчас, я думаю, я вижу себя как джазового музыканта, который в большинстве случаев импровизирует на джемах. Он не зарабатывает этим. Значит, может быть, пишет какие-то свои штуки. Также, разумеется, продолжает сотрудничать с JTC, пускает какие-то паки, релизы.
Ну, там, не знаю, какая-нибудь сессионная работа, допустим, какому-то известному артисту.
Да, сессионная работа.
Ну, ты пробовал уже какие-нибудь налаживать связи, там, не знаю, с какими-то московскими артистами? Или, может, с тобой кто-то выходил на связь?
Со мной выходили на связь из Лос-Анджелеса.
Ну, да, что?
Артисты. Да, я записывал гостевые соло.
Не, ну это сессионная работа, ты имеешь в виду студийная сессионная работа, а вот именно чтобы, не знаю, кататься там вот Как мы с Кустаревым Андреем записывали интервью, вот он играет у Баста.
Я, кстати, смотрел.
Спасибо.
Давно смотрел, понравилось. Да, так еще не связывались таким образом.
Но это, мне кажется, надо, не знаю, через интернет, мне кажется, сложно такие вещи влиться в такую среду, потому что там, как правило, очень многое решают какие-то личные знакомства. Не в смысле, что там, как это называется, кумовство, а в смысле, что, ну, там, не знаю, этот чувак, я видел, он играет в этой группе, надежный человек и так далее. Ну, то есть, какие-то рекомендации вот там в музыкантской среде, мне так кажется, существуют, и поэтому вот, чтобы влиться туда, надо как-то уже тусоваться именно по месту, то есть того, где ты собираешься работать с артистом. Вот ты как вообще в Москву планировал, не планировал переезжать, может быть, куда-то поступать, на какое-то учебное заведение? Или нет пока плана?
Москву пока не планирую.
То есть ты, в принципе, настроен на такую удаленную работу у себя в Иркутске, то есть, может быть, даже с американскими какими-то, с любыми другими западными артистами, но вот из дома, грубо говоря, да? И тебя это устраивает.
Да. Мне даже повезло поучаствовать на записи альбома с Катери Гованом, Джеком Гарнером и всеми чуваками, которых я как раз копировал, пытался, Бамбу Фуд и другие, на записи альбома.
А где-то можно это
посмотреть? Который, кстати, уже вышел, да. Вышел в сентябре на площадке.
Скажи, что ты можешь посоветовать начинающим гитаристам, которые, вот, допустим, восхищаются там, твоей техникой? Возможно, какие-то советы. И вот если мы говорим про успехи, они, как правило, завязаны на какой-то части везения, да? А вот, допустим, ошибки, вот, возможно, у людей схожие. Вот можешь ли ты сказать, были ли какие-то ошибки, не знаю, там, в продвижении музыки или, там, не знаю, в технике сочинении чего-то, там, в подходе, может быть, к какому-то к обучению, которые ты сейчас можешь охарактеризовать как неправильные. То есть были какие-то ошибки, которые ты исправил, и можешь другим посоветовать, допустим, их не совершать?
Самое главное, мы же все музыку играем.
Так.
Вот. И нужно, чтобы техника, она не ограничивала, как бы, какие-то музыкальные возможности. Какие-то, возможно, аппликатуры, которые уже приелись к пальцам, тоже можно, как бы, без сожаления выкинуть, чтобы не повторяться. Это уже больше к импровизации относится, я так думаю. Потому что вот мы же все знаем все свои какие-то фразы, которые уже заищены. А для зрителей они все равно как бы как первый раз звучат. И мы имеем, как бы мы имеем, как это сказать-то лучше, этими фразами мы... Слово забыл.
Да что ты дальше хотел сказать?
А, все, вспомнил.
Так.
Мы ими злоупотребляем. Вот такое слово, которое я забыл. Успешно. Да, я просто не злоупотреблял этим словом и редко его использовал. Оно легко так забылось.
Ты хочешь сказать, что когда мы что-то однообразное играем слишком долго, уже не мозг руководит нашими пальцами, а пальцы как бы руководят мозгом, то есть ты уже...
Мышцы, да, именно так.
Отталкиваешься, да, от каких-то мышечных ощущений, нежели от каких-то своих музыкальных.
Поэтому главное не застрять в этом, не поставить все на паузу, не приостановиться, а продолжать вот что-то придумывать. Какие-то новые фразы каждый день, хотя бы по одной.
Короче, вот это... придумывать задачи для своего мозга, чтобы он не расслаблялся, а ты постоянно.
Поставить цель и достигнуть.
Да. Золотые цитаты Максима Остра. Так, ну я думаю, интервью было достаточно насыщенным. Надеюсь, дорогие зрители, вам все понравилось. Я думаю, на этом можно заканчивать. И не забывайте подписываться на канал Red Guitar. Вот там кнопочка снизу. Вот, конечно же, если вы еще вдруг каким-то образом не подписаны на Макса, заходите, подписывайтесь тоже. И до скорых встреч. Всем пока.